Глава 23. Дядя Джозеф. Прошел целый день и ночь, и наступило следующее утро, прежде чем Леонард и Розамонда могли принудить себя спокойно говорить о тайне и здраво обсудить все обязанности жертвы, которые налагало на них открытие. Первый вопрос Леонарда коснулся тех строк, которые, как говорила Розамонда, были написаны знакомым ей почерком. Увидев, что он не совсем понимает, как она могла составить себе понятие об этом почерке, молодая женщина объяснила, что после смерти капитана Тревертона много писем перешло в ее руки, и большая часть их была написана «Мисс Грис Тревертон к своему мужу». В них говорилось об обыкновенных домашних делах, и Розамонда, часто читая их, вполне познакомилась с особенностями почерка мистерис Тревертон. Почерк этот был четок, тверд и больше похож на мужской. Первая строчка письма, найденного в Миртовой комнате, и первая из двух подписей были написаны совершенно схожей рукой. Второй вопрос Леонардо касался всего письма. Почерк его, второй подписи «Сара Лизон» и нескольких строк на третьей странице, тоже подписанных Сарою, доказывал, что все это написано одной и той же рукою. Объясняя это своему мужу, Розамонда сказала ему, что, читая это письмо накануне, она не имела духу и бодрости докончить его. К этому она прибавила, что опущенные ею строки очень важны, потому что они объясняют обстоятельства, с помощью которых тайна была скрыта, и просила мужа сейчас же прослушать их. Сидя подле него так близко, как в первые дни своего медового месяца, Розамонда прочла эти последние строки, строки, которые ее мать писала 16 лет назад, в то самое утро, как она убежала из Портченской башни. «В случае, если эта бумага будет кем найдена, чего я от души не желала бы, пусть каждый знает, что я решилась скрыть ее, потому что не смею показать того, что в ней написано моему господину, которому это письмо адресовано. Действуя так, я, хотя не исполняю последней воли моей госпожи, но не нарушаю торжественной клятвы, которую она взяла у меня на своем смертном одре. Эта клятва запрещает мне уничтожить настоящее письмо или взять его с собою, если я уйду из этого дома. Я не сделаю ни того, ни другого. Я только спрячу письмо в таком месте, где, кажется, слишком трудно найти его. Всякое бедствие и несчастье, которое могло бы быть следствием этого поступка, упадет только на мою голову. Для других же, клянусь совестью, скрытие этой страшной тайны будет большим счастьем». «Теперь, — сказал Леонард, когда жена его окончила чтение письма, — теперь нет никакого сомнения, что мистер Джозеф, Сара Лизон и служанка, убежавшая из Портченской башни, одно и то же лицо». «Бедное создание», — со вздохом заметила Розамонда, положив на стол письмо. «Теперь понятно, почему она так настоятельно советовала мне не входить в Миртовую комнату. Как должна была она страдать, когда подошла к моей постели, как чужая? О, дорого бы я дала, чтобы загладить мое обращение с нею! Страшно подумать, что я говорила с нею как с служанкой, от которой требовала повиновения. Еще ужаснее чувствовать, что я и теперь не могу думать о ней как дочь, должна думать о матери. Каким родом скажу я ей, что мне известна тайна? Каким родом?» Она остановилась болезненным сознанием позора, которым покрылось ее рождение. Она остановилась, дрогнув при мысли о имени, которое дал ей Леонард, и о своем происхождении, которого не могло признать общественное мнение. «Отчего ты замолчала?» – спросил Леонард. «Я боялась», – начала она и снова замолчала. «Боялась?» – закончила ее мысль Леонард. «Боялась, что слова сожаления к этой несчастной женщине оскорбят мою щекотливую гордость, напомнив мне о твоем происхождении? Розамонда, я дурно бы заплатил за твою безграничную преданность и верность ко мне, если бы не сознался, что это открытие оскорбило меня так, как только могла подобная вещь оскорбить гордого человека. Гордость моя родилась и выросла со мною. Но как не сильно во мне это чувство, как не трудно мне преодолеть его в такой степени, в какой я должен и хочу сделать это, все-таки есть в моей душе другое чувство, которое теперь гораздо сильнее гордости». Он взял жену за руку, сжал ее и продолжал. «С того самого часа, как ты в первый раз посвятила жизнь своему слепому мужу, с того часа, как ты приобрела его благодарность, точно так же, как приобрела любовь его, с тех самых пор, Розамонда, ты заняла в его сердце место, из которого никакой удар, даже тот, который теперь упал на нас, не может изгнать тебя. Как невысоко я привык ценить достоинство рождения, но я еще выше ценю достоинство моей жены, из какого бы звания она ни происходила». «О, Ленни, Ленни», — отвечала Розамонда, — «я не могу слышать твоих похвал, потому что в то же время ты говоришь, что я принесла жертву, выйдя за тебя замуж. Нет, я не заслужила того, чтобы ты говорил таким образом мне. Когда я первый раз прочла это роковое письмо, то у меня была минута низкого, неблагодарного сомнения. Устоит ли любовь твоя против открытия тайны? Ужасное искушение влекло меня прочь от тебя в ту минуту, как я должна была отдать тебе письмо. Но когда я взглянула на тебя и увидела, что ты ждешь моего голоса, решительно не зная о том, что случилось так близко, то сознание вернулось ко мне и указало путь моих действий. Вид моего слепого мужа помог мне преодолеть искусительное желание уничтожить это письмо в первую минуту его открытия. О, если бы даже я была женщиной с самым жестоким сердцем, могла ли бы я брать твою руку, целовать тебя, любить тебя спокойно при мысли, что я злоупотребила твою слепотою для служения собственным интересам? Могла ли бы я сделать это, зная, что успела обмануть тебя только потому, что болезнь твоя мешала тебе подозревать обман? Нет, нет, я уверена, что и самая наглая женщина не была бы способна на подобную мысль. И теперь я прошу у тебя того сознания, что я не нарушила долга честности и доверия. Вчера в мертвой комнате ты говорил мне, милый, что единственный верный друг, который никогда не изменял тебе, твоя жена. Теперь, когда зло открыто и прошло, для меня немалое утешение знать, что мысли твои не изменились. «Да, Розамонда, зло открыто, но мы не должны забывать, что нам могут предстоять еще тяжелые испытания». «Испытания? О каких испытаниях говоришь ты? Может быть, Розамонда, я преувеличиваю меру бодрости, которая потребуется для принесения жертвы, но что касается до меня, то сердцу моему будет слишком прискорбно делать посторонних участниками нашей тайны». «Для чего же нам рассказывать ее другим?» – спросила молодая женщина, посмотрев с изумлением на мужа. «Предположим, – отвечал Леонард, – что ясность этого письма может удовлетворить нас. Мы все-таки должны выдать тайну посторонним. Ты, конечно, не забыла обстоятельств, при которых отец твой, капитан Тревертон, хотел я сказать. Называй его моим отцом, – грустно заметила Розамонда. Вспомни, как он любил меня и как я любила его». «Если я не буду называть его капитаном Тревертоном, то едва ли объясню тебе ясно и просто то, что ты необходимо должна узнать. Итак, капитан Тревертон умер без духовного завещания. Ты наследовала все состояние». Розамонда всплеснула руками. «О, Ленни», — сказала она, — «я так много думала о тебе с тех пор, как нашла письмо, что и забыла об этом обстоятельстве». «Теперь время подумать о нем, моя милая. Если ты не дочь капитана Тревертона, то не имеешь никакого права пользоваться его наследством, которое должно быть возвращено ближайшему родственнику, то есть брату». «Этому человеку!» — воскликнула Розамонда. «Этому человеку, который чужой для нас, который покрывает позором наше имя. И неужели мы должны обеднеть для того, чтобы он сделался богатым?» «Мы должны...» — отвечал Леонард с твердостью, — сделать то, что честно и справедливо, не обращая никакого внимания на наши собственные интересы. Я полагаю, Розамонда, что согласие мое, как твоего мужа, необходимо по закону для этого возвращения. Если бы мистер Андрей Тревертон был самым заклятым врагом моим, и если бы возвращение этих денег совершенно разорило нас, то и тогда я отдал бы все до последней копейки. Я бы отдал все, не задумавшись ни на минуту, и ты поступишь точно так же. Щеки Леонардо покрылись ярким румянцем. Розамонда смотрела на него с нежным изумлением и нежно говорила про себя. «Кто станет обвинять его в гордости, когда это чувство высказывается у него в таких удивительных словах?» «Теперь ты понимаешь, — продолжал Леонард, — что у нас есть обязанности, которые заставляют нас просить помощи у других и которые делают невозможным скрытие тайны. Сара Лизон должна быть найдена, хотя бы для этого пришлось перерыть всю Англию. Наши будущие поступки зависят от ее ответов на наши вопросы, от ее свидетельства в достоверности этого письма. Хотя я заранее решился не прибегать никаким законным уверткам и отсрочкам, хотя в этом случае для меня важнее нравственное убеждение, чем буква закона, но все-таки невозможно начать действовать, прежде чем мы не разузнаем всего». «Адвокат, управлявший делами капитана Тревертона и теперь управляющий нашими, лучше всех может указать нам путь к поискам и помочь в случае необходимости при возвращении имущества». «Как спокойно и твердо ты говоришь об этом, Ленни, ты забываешь, что отказ от моего имущества будет для нас страшной потерей. Мы должны смотреть на нее, как на выигрыш своей совести, и безропотно изменить образ жизни по новым средствам нашим. Впрочем, нам нечего говорить об этом до тех пор, пока мы не убедимся в необходимости возвратить деньги. Теперь главную заботу нашу должно быть старание отыскать Сару Лизон. Или нет, отыскать твою мать. Я должен приучиться так называть ее, иначе я не приучусь к чувству сострадания и прощения». Розамонда ближе прижалась к мужу, склонилась головой на плечо его и прошептала: «Каждое слово твое, милый, наполняет отрадою мое сердце. Ведь ты поможешь мне, ты ободришь меня, когда придет время встретить мою мать так, как я должна ее встретить». О, как она была бледна, мрачна и уныла, стоя у моей постели и глядя на меня и на дитя мое. Скоро ли мы отыщем ее? Далеко ли она от нас или близко? Ближе, ближе, чем мы думаем. Прежде чем Леонард успел ответить ей, послышался стук в двери, и горничная Бетси вбежала в комнату, запыхавшись и в волнении. Наконец, она едва могла выговорить, что мистер Мондер, управляющий, просит позволения доложить мистеру и миссис Фрэнкленд об одном очень важном деле. «Что такое? Чего ему нужно?» – спросила Розамонда. «Мне кажется, сударыня, что он желает спросить у вас, нужно ли ему послать за констеблем». «Послать за констеблем?» – повторила Розамонда. «Неужто воры забрались сюда среди белого дня?» «Мистер Мондер говорит, что это еще хуже воров», — отвечала Бетси. «С вашего позволения, сударыня, это опять тот же самый иностранец. Он приехал дерзко и сильно постучался в двери и желает видеть мистерис Фрэнкленд». «Иностранец?» — воскликнула Розамонда, быстро хватая за руку мужа. «Точно так, сударыня», — сказала Бетси. Розамонда вскочила с места. «Я сейчас иду вниз», — сказала она. «Погоди», — перебил ее Леонард, удерживая за руку. «Тебе незачем идти туда. Попроси незнакомца сюда», — прибавил он, обращаясь к Бетси. «И скажи мистеру Мондору, чтобы мы сами займемся этим делом». Розамонда снова села. «Странное явление», — прошептала она серьезным тоном. «Это непростой случай посылает в наши руки объяснение в ту минуту, как мы менее всего ожидали найти его». Дверь снова отворилась, и на пороге остановился в скромной позе маленький старичок с розовыми щеками и длинными седыми волосами. Маленький кожаный футляр был привязан у него сбоку, а из бокового кармана фрака выглядывал мундштук чубука. Он сделал несколько шагов вперед, остановился, прижал обе руки со шляпой у груди и отвесил 5 церемонных поклонов – 2 мистерс Фрэнкленд, 2 ее мужу и 1 снова ей – как знак особенного уважения. Никогда еще Розамонда не видела такого соединения добродушия и наивности, какое представляло лицо этого незнакомца, которого ключница описывала в письме своем как смелого бродягу и которого мистер Мондер боялся больше, чем вора. «Миледи и мой добрый сэр», — сказал старичок, подойдя ближе по приглашению Розамонды, — «прошу извинить меня за посещение. Имя мое Джозеф Бухман. Я живу в городе Трера, где занимаюсь мебельным мастерством. Таким образом, я тот самый маленький незнакомец, которого так сурово принял ваш строгий мажордом, когда я приезжал сюда. Все, чего я прошу от вас, это позволить мне сказать только несколько слов обо мне и еще об одной особе, которая очень дорога мне. Я отниму у вас всего несколько минут и потом снова удалюсь с полной благодарностью и желанием вам всего лучшего. Прошу вас, мистер Бухман, верить, что наше время принадлежит вам», — сказал Леонард. «У нас нет никакого занятия, которое заставило бы вас укротить ваш визит. Но прежде всего, во избежание всяких недоразумений, я должен предупредить вас, что я слеп. Зато я могу обещать вам быть самым внимательным слушателем. Розамонда, предложил ли ты сесть мистеру Бухману?» Старичок стоял недалеко от двери и выражал свою признательность поклонами и новым прижатием шляпы к груди. «Потрудитесь подойти поближе и сесть», — сказала Розамонда. «И, пожалуйста, не думайте, что слова нашего управляющего могли иметь на нас какое-нибудь влияние, или что нам нужно ваше извинение в том, что вы недавно приезжали сюда. Нам интересно», — прибавила она свою обыкновенную откровенностью. «Нам очень интересно выслушать все, что вы скажете. Вы то лицо, которое именно в эту минуту...» Она остановилась, почувствовав, что Леонард коснулся ее ноги, как будто предостерегая ее... ничего не говорить, пока гость не объяснит причины своего посещения. Дядя Джозеф придвинул стул к столу, подле которого сидел мистер и мистерис Фрэнкленд, сжал в комок свою шляпу, спрятал ее в один из боковых карманов фрака, а из другого вынул маленькую связку писем, положил их к себе на колени, тихо разгладил руками и начал так. «Миледи и мой добрый сэр, прежде чем я скажу вам несколько слов, я должен, с вашего позволения, вернуться к тому времени, когда я приезжал сюда с моей племянницей». «Вашей племянницей?» — вскричали Леонард и Розамонда в одно и то же время. «Моей племянницей Сарой», — продолжал дядя Джозеф, — «единственной дочерью моей сестры Агаты. Из любви к этой Саре я опять здесь, с вашего позволения. Она единственная часть моей плоти и крови, оставшаяся мне в этом свете. Все остальные умерли. Моя жена, мой маленький Джозеф, мой брат Макс, моя сестра Агата, ее муж, добрый и благородный Лизан. Все они умерли. «Лизан», — сказала Розамонда, значительно пожимая руку мужа. «Имя племянницы вашей Сары Лизан?» Дядя Джозеф вздохнул и покачал головою. «В один день, — сказал он, — самый злополучный день для Сары, она переменила это имя и назвалась по имени мужа Джозеф». Розамонда снова пожала руку мужа. Последние слова старика совершенно убедили их, что Сара Лизан и мистер Джозеф одно и то же лицо. «Итак, — продолжал дядя Джозеф, — я снова вернусь к тому времени, когда я приезжал сюда с моей племянницей Сарой. Сэр и добрая миледи, вы простите мне и ей, когда я сознаюсь вам, что мы не для осмотра дома приезжали сюда и звонили в колокольчик, и наделали шуму, и привели в негодование вашего мажордома. Мы явились сюда по делу, касающимся тайны Сары, и эта тайна до сих пор так и непонятна для меня, как самая темная и мрачная ночь. Я ничего не знал о ней, исключая того, что в ней не заключалось ни для кого вреда, и что Сара решилась ехать, а я не мог пустить ее одну. Кроме того, она сказала мне, что имеет полное право взять письмо и снова скрыть его. И я видел, что она боялась, чтобы его не нашли в той комнате, где оно было спрятано ею. Но случилось так, что я... Нет, что она... Нет, нет, что я... Ах, Год! О, Боже!» — крикнул дядя Джозеф, ударив себя по лбу и облегчая себя восклицанием на своем родном языке. «Я запутался в своем смущении и теперь решительно не знаю, как опять вернуться к рассказу». «Вам нет никакой нужды делать это», — сказала Розамонда, забывая всякую осторожность. «Не старайтесь повторять вашего объяснения. Мы уже знаем». «Предположим», — перебил ее Леонард, — «что мы уже знаем все, что вы желали рассказать нам о вашей племяннице Саре и о причинах желания быть здесь, в доме». «Вы предположите это?» — вскричал Джозеф, будто получив мгновенное облегчение. «О, тысячу раз благодарю вас, сэр, и вас, добрая миледи, за то, что вы вывели меня из смущения этим словом, предположим. Теперь, кажется, я могу продолжать. Да. Скажем так, я и Сара, моя племянница, находимся здесь, в доме. Это первое предположение. Хорошо. Теперь пойдем дальше. Возвращаясь к себе домой в Трера, я пугаюсь за Сару, потому что она упала в обморок на вашей лестнице. Я печалюсь за нее, потому что она не исполнила маленького дела, за которым приезжала сюда. Все это очень огорчает меня, но я утешаю себя мыслью, что Сара останется со мной в моем доме, что я снова сделаю ее здоровой и счастливой. Представьте же себе, сэр, какой удар поражает меня, когда я узнаю, что она не хочет жить со мной. Представьте себе, сударыня, каково мое удивление, когда я спрашиваю ее о причине этого, и она отвечает мне, что должна оставить дядю Джозефа, потому что боится, что вы отыщете ее». Старик остановился и с беспокойством взглянул на Розамонду. Она грустно отвернулась от него. «Вы жалеете мою племянницу Сару? Вы принимаете в ней участие?» — спросил он нерешительным и дрожащим голосом. «Да, я жалею о ней всем сердцем», — горячо отвечала Розамонда. «А я всем сердцем благодарю вас за это сожаление», — вскричал дядя Джозеф. «Ах, миледи, ваша доброта дает мне смелость продолжать и сказать вам, что мы расстались с Сарой с того дня, как вернулись отсюда в Трера. Перед этим временем прошло много долгих и грустных лет, в продолжении которых мы ни разу не встречались. Я боялся, что теперь разлука продлится еще больше, и потому всеми силами старался удержать ее. Но одна и та же боязнь влекла ее от меня, боязнь, что вы найдете ее и станете расспрашивать. Таким образом, со слезами на глазах и с грустью в сердце она ушла от меня и скрылась в этом огромном Лондоне, который поглощает все, что входит в него, и который поглотил и Сару, мою племянницу. «Дитя мое», — спрашивал я, — «ты будешь иногда писать дяде Джозефу?» «Да», — отвечала она, — «я буду писать часто». С тех пор прошло 3 недели, и вот на моих коленях лежит 4 письма, которые я получил от нее. Я прошу у вас позволения прочесть их здесь, потому что они помогут мне объяснить то, что я имею сказать вам, и еще потому, что я вижу на вашем лице искреннее сожаление о моей племяннице Саре». Он развязал связку, раскрыл письма, поцеловал их каждую порознь и положил их в ряд на стол, заботливо разгладив рукою и стараясь, чтобы они лежали в самой прямой линии. Один взгляд на первое из этих писем показал Розамонде, что почерк их был совершенно схож с почерком письма, найденного в Миртовой комнате. «Тут немного придется читать», — сказал дядя Джозеф. Но если вам угодно будет посмотреть на них, сударыня, то я потом объясню вам все причины, по которым я показываю вам их». Старик был прав. В письмах было немного написано, и они делались короче с каждым новым письмом. Все четыре были написаны общепринятым, правильным слогом человека, который берется за перо с боязнью сделать грамматическую ошибку, и во всех четырех не было никаких частностей, касавшихся писавшего. Везде заботливо выражалась просьба, чтобы дядя Джозеф был совершенно спокоен насчет здоровья племянницы, и горячая любовь и благодарность к нему. Во всех четырех высказывались два вопроса. Во-первых, приехала ли уже миссис Фрэнклин в Порженскую башню? Во-вторых, если она приехала, то что дядя Джозеф слышал о ней? Наконец, во всех письмах Сара говорила: «Адресуйте ваши письма так, С.Д., в почтовом отделении Смитовой улице в Лондоне. Простите, что я не говорю вам своего адреса. Даже в Лондоне боюсь быть преследуемую и открытую. Каждое утро я посылаю на почту, и потому ваши письма всегда дойдут до меня». «Я говорил вам, сударыня», — снова начал старик, когда Розамонда подняла голову от писем, «что я боялся и огорчался за Сару, когда она оставила меня. Теперь судите сами, насколько я должен был еще более огорчиться и испугаться, когда получил эти четыре письма. Вот здесь, на левой стороне, лежит первое письмо, следующее становится короче и короче, и последнее, лежащее у моей правой руки, заключает всего 8 строк». Теперь посмотрите еще раз. Почерк первого письма здесь, на левой стороне, очень красив. То есть красив, по моему мнению, потому что я очень люблю Сару и потому что я сам очень скверно пишу. Во втором почерк не так хорош, не так тверд, не так чист. В третьем он еще хуже. В четвертом ни на что не похож. Я вижу это. Я вспоминаю, что она была слаба и уныла, когда оставила меня, и говорю себе: она больна, хотя и не говорит мне этого. Почерк выдал ее. Розамонда снова посмотрела на письма и следила за указаниями, которые старик делал на каждой строчке. «Я говорю себе это», — продолжал он, — «я жду и думаю немного, и слышу, как сердце шепчет мне: дядя Джозеф, поезжай в Лондон, и пока еще есть время, привези ее опять сюда, чтобы она вылечилась, успокоилась и сделалась счастливой в своем собственном доме. После этого я опять жду и опять думаю, думая о средствах, которыми можно было заставить ее вернуться сюда. При этих мыслях я снова смотрю на письма. Письма везде показывают мне одни и те же вопросы о миссис Фрэнклин. Я вижу очень ясно, что не возвращу к себе Сары до тех пор, пока не успокою ее насчет допроса, которого она так боится, как будто в нем заключается для нее смерть. Все это я вижу, все это вынимает у меня изо рта трубку, поднимает меня со стула, надевает мне на голову шляпу, приводит меня сюда, куда я уже входил один раз и куда я не имею никакого права входить произвольно, заставляет меня просить вас из сострадания к моей племяннице и снисхождения ко мне не отказать мне в средствах возвращения сюда Сары. Если только я могу сказать ей, что я видел миссис Фрэнклин, и она собственным своим языком уверила меня, что не предложит ни одного слова из тех вопросов, которых моя племянница так боится, если только я могу сказать это, то Сара снова приедет ко мне, и я каждый день буду благословлять вас, сделавших меня счастливым человеком». Простое красноречие старика, его наивная тоска тронули Розамонду до глубины души. «Я все сделаю», — с горячностью сказала она. «Я все обещаю, чтобы помочь вам возвратить сюда вашу племянницу. Если только она позволит мне видеть себя, то я даю обещание не произнести ни одного слова, которого она не желала бы слышать. Я обещаю не сделать ни одного вопроса, на который бы ей тяжело было отвечать. Чем же я еще могу успокоить ее? Что еще скажу я вам?» И Розамонда остановилась в смущении, снова почувствовав прикосновение ноги мужа. «Ах, не говорите ничего больше!» — вскричал дядя Джозеф, связывая снова письма, между тем, как глаза его блистали и щеки горели. «Вы довольно сказали для того, чтобы Сара возвратилась. Вы довольно сказали для того, чтобы заставить меня всю жизнь благодарить вас. О, я так счастлив, что душа моя едва держится в теле». И он подбросил пакет в воздух, поймал его, поцеловал и снова спрятал в карман. Все это в одно мгновение. «Вы, конечно, еще не уходите от нас?» – спросила Розамонда. «Для меня очень прискорбно удалиться», – отвечал старик. «Но я должен это сделать, потому что таким образом скорее увижусь с Сарой. Только по этой причине я попрошу позволения оставить вас сердцем, преисполненным благодарности». «Когда вы намерены отправиться в Лондон?» – спросил Леонард. «Завтра рано утром, сэр», — отвечал дядя Джозеф. «Я окончу свою работу сегодня ночью, а остальную поручу Сэмуэлю, моему подмастерью, и уеду первым дилижансом. Могу я попросить у вас адрес вашей племянницы на случай, если мы захотим написать вам?» «Она не дала мне никакого адреса, сэр, кроме почтового отделения, потому что даже несмотря на огромное пространство Лондона, страх все не оставляет ее. Но вот место, где я сам остановлюсь», — прибавил он, вынимая из кармана карточку, на которой был написан адрес лавки. «Это дом одного моего соотечественника, отличного булочника, сэр, и вместе с тем прекрасного человека». «Подумали ли вы о средствах отыскать адрес вашей племянницы?» — спросила Розамонда, списывая карточку булочника. «О, конечно», — отвечал дядя Джозеф, — «я всегда очень быстро составляю мои планы. Я явлюсь к почтмейстеру и скажу ему просто: «Мое почтение, сэр, я тот самый человек, который пишет письма к С.Д. Она моя племянница, с вашего позволения, и я желаю только знать, где она живет. Надеюсь, что это хороший план». «Ага». И он вопросительно поднял руки и посмотрел на мистерис Фрэнклин с самодовольной улыбкой. «Это очень хорошо», — сказала Розамонда, которую наивность старика полутрогала и полузабавляла. «Но я боюсь, что почтовые чиновники не знают этого адреса. Мне кажется, что вы поступили бы лучше, если бы взяли с собой письмо с адресом СД, отдали его утром на почту, подождали бы у двери и потом последовали за человеком, которого ваша племянница посылает за письмами, адресованными на ее имя». «Вы думаете, что это было бы лучше?» – спросил дядя Джозеф, душеубежденный, что его план был придуман гораздо умнее. «Хорошо. Малейшее слово ваше, миледи, есть приказание, которому я от всей души повинуюсь». Он вынул из кармана шляпу и уже начал откланиваться, но к нему обратился мистер Фрэнклин. «Если вы застанете племянницу вашу здоровую, и если она согласится ехать, то ведь вы сейчас же привезете ее в Трера. И когда вы вернетесь, то, конечно, немедленно дадите знать нам». «Непременно», — отвечал старик. «На оба эти вопроса отвечаю непременно». «Если пройдет неделя», — продолжал Леонард, «и мы не получим от вас никакого известия, то должны будем заключить, что или какое-нибудь непредвиденное препятствие мешает вашему возвращению, или что ваши опасения насчет здоровья вашей племянницы были справедливы, и она не в состоянии ехать». «Так, так, сэр. Но я надеюсь, что вы услышите обо мне до окончания этой недели». «О, и я надеюсь на это», — сказала Розамонда. «Вы помните мое поручение?» «Я запечатлел каждое слово его здесь», — сказал дядя Джозеф, указывая на сердце. Розамонда протянула ему руку, он поцеловал ее и сказал: «Я постараюсь отблагодарить вас за вашу доброту ко мне и к моей племяннице, и да сохранит Бог дни ваши в счастье». Проговорив это, он поспешил к двери, весело качая рукою, державшую старую шляпу, и вышел из комнаты. «Какой милый, простой, теплый человек», — сказала Розамонда, когда дверь затворилась за стариком. «Мне хотелось все рассказать ему. А чего ты остановил меня, Ленни? Милая моя, именно эта простота, которой ты удивляешься и которая также мне нравится, заставила меня быть осторожным. При первых звуках его голоса я почувствовал такую же симпатию к нему, как и ты. Но чем больше он говорил, тем более я убеждался, что было бы неблагоразумно сейчас же довериться ему из боязни, что он расскажет твоей матери, что мы знаем тайну. Чтобы приобрести ее доверенность и иметь свидание с нею, мы должны с большей осторожностью обойтись с ее чрезмерной подозрительностью и нервическим страхом. Этот добрый старик при своих чистейших и добрейших намерениях мог, однако, все дело испортить. Он сделает все, чего мы можем надеяться и желать, если только привезет ее обратно в Трера. Но если он не успеет в этом, если что-нибудь случится, если она действительно больна, подождем неделю, Розамонда. Тогда мы успеем еще обсудить, что нам должно делать.